Китай – одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.
Добрый день. Это снова «Понять Китай». И у нас продолжение разговора с Александром Кореньковым, экспертом Международного центра изучения проблем безопасности. В первой части мы говорили в основном о внешних террористических угрозах для Китая. А теперь я бы попросил Сашу сосредоточиться на угрозах внутренних.
Скажи, пожалуйста, а насколько серьезна внутренняя террористическая угроза для Китая? Почему я спрашиваю? Потому что иногда складывается впечатление, в том числе у западных наблюдателей, в том числе у западных политиков, что вот эта вот террористическая угроза официальным Пекином просто используется как прикрытие для расправ над людьми, которые недостаточно лояльны или чем-то вообще неугодны китайскому правительству. Есть эта внутренняя террористическая угроза? Она действительно там велика? Или это во многом продукт внутрикитайской какой-то пропаганды, сделавшей из уйгуров или с кого-либо еще таких вот страшных террористов?
Ну, понимаешь, тут проблема в чем? Оценивать сложно, потому что Китай, хоть он и большая, но он закрытая страна, особенно информационная. Вот по открытым источникам я нашел информацию о том, что с 1989 по 2019 год в Китае, в этом огромном Китае, было совершено 266 террористических атак. Ну, как по мне, это мало, да, но опять же, это информация на основе открытых источников. И нужно еще учитывать, что Китай по-своему трактует терроризм. То есть, понимаешь, для него терроризм – это не только когда ты, например, не знаю, захватил заложников или подорвал там, подорвал автомобиль в центре города, но и проявление несогласия с политическим курсом партии может рассматриваться как терроризм. Например, события в Гонконге, протесты, китайцы тоже рассматривают как терроризм. Не все, но там, ну, они могут квалифицировать это как терроризм. А за терроризм они могут приписать и смертную казнь, потому что уйгурских, например, сепаратистов неоднократно казнили. Поэтому тут трудно судить, насколько это выдуманная угроза. Потому что по факту теракты были. Были масштабные теракты, были теракты с десятками смертей. Были взрывы смертников. Это в 2014-2015 году. То есть это было. Но насколько это опасно для огромного Китая, по сравнению с, с Сирией, конечно, это цифры ничего не значащие. По сравнению с Египтом даже, это маленькое количество терактов. Опять же, но тут сложно оценивать. Китай пытается использовать свое вот такое очень гибкое трактование терроризма для того, чтобы бороться с политически несогласными внутри государства. Но это, это даже не особенность китайского трактования терроризма, потому что в международной политике, в международной юриспруденции до сих пор нет общепризнанного термина терроризм. Для кого-то борцы, например, для кого-то повстанцы в Ираке в 2003 или 2004 году были террористами, а для кого-то борцами за свободу. То есть тут тоже здесь нет общего универсального принципа. Поэтому тот факт, что теракты в Китае есть, он фиксируется даже независимо, даже американцами на основе открытой информации. Но насколько это оправдывает, например, эти многосоттысячные аресты и эти лагеря перевоспитания, не сужу, я не могу судить. То есть, насколько это... Мне кажется, лично мне, что такая жесткая политика по отношению к целому этносу или к целой нации, она только будет содействовать терроризму. То есть нельзя в ответ на атаки 20 человек, вооруженных ножами, нельзя арестовать десятки тысяч и садить их в лагеря и применять пытки, как сообщается, например, в BBC. BBC публиковала информацию. То есть это нельзя, это неэффективно. Наоборот, тем самым подогреваются только эти радикальные настроения. И имея за границей, то есть за сферой своего влияния организованные группы, как Исламская партия Туркестана, которая объединяет боевиков с многолетним опытом ведения такой повстанческой террористической борьбы, войны, да, то есть имея такие группы, и внутри себя провоцирует это недовольство арестами тысяч людей, вы тем самым только усиливаете вот эту угрозу. То есть, мне кажется, вот в этом проблема. Не проблема в том, что много в Китае терактов или мало терактов в Китае. Проблема в том, что их контртеррористическая политика, она, возможно, тактически эффективна, но стратегически она приведет только к возрастанию угрозы. Вот что, вот это мне так кажется.
А почему именно уйгуры? Вот почему именно уйгуры выбраны в качестве главной мишени вот этого самого китайской карательной политики? Есть же проблема Тибета, тоже нерешенная и тоже часто, в общем-то, на международном уровне там обрушивающая на Китай какую-то невероятную критику. Есть проблема там массы других национальных религиозных меньшинств. Там взять тот же Кашмир, который тоже кусок и Китаем занят. Почему не тибетцы, не кашмирцы, а именно уйгуры попали под этот молот?
Ну, я могу только, знаешь, так предположение делать. Во-первых, северо-западный Китай, вот этот восточный Туркестан, как его еще называют, он исторически был таким, знаешь, источником проблем для остального Китая. И Китай усмирял эти проблемы и решал их только путем военной оккупации. То есть изначально и давно, ну, там, не знаю, несколько, если не сотен, то, может, там, сотню лет, эта территория рассматривалась как такая нестабильная, потому что там проживают там, несколько миллионов, сейчас там 11 миллионов людей, которые другой религии, другого этнического происхождения, у них другая традиция, у них другой язык. То есть, если, например, народность Хуэй, кажется, так они называются, это вот эти мусульмане, китайские мусульмане или ханьские мусульмане, как их называют, да, то есть это мусульмане, они исповедуют ислам, но они говорят на китайском языке, да, то уйгуров свой язык, то есть у них традиция своя. И самое главное здесь, уйгуры рассматривают свою территорию как оккупированную. То есть они рассматривают, у них был опыт своих независимых республик, и они рассматривают то, что Китай вошел на территорию этих республик, как оккупацию. И поэтому у них вот эта идея собственной независимости, которая подкреплена там культурной, этнической, языковой особенностью, то она вот постепенно развивалась. Я думаю, это основная причина. То есть для Китая даже не проблема в том, что там есть джихадисты или там, что они там ведут священную войну, как они думают, там против неверных. Для них проблема в том, что там есть опыт и история, и традиции политической независимости, и население этой территории, оно помнит про это и постоянно актуализирует через протесты. Потому что протесты там, есть даже такая поговорка, ну, я встречал вот в литературе, что в Синьцзяно-Уйгурском этом регионе каждые 5 лет происходят протесты, каждые 10 лет происходит вооруженный восстание. То есть они как бы он постоянно бурлящий такой этот регион. И до 2014 года там реально пытались как бы наладить вот, ну не то чтобы наладить, пытались скомбинировать жесткий и мягкий подход. То есть они с одной стороны давали больше самостоятельности там локальным, ну, органам местного самоуправления там. То есть они как бы на китайском это называется, ну, кланы или фангзу, кажется, вот так. То есть это, знаешь, такое как, ну, как местные такие громады, как у нас вот если сравнивать. То есть они давали им больше власти. Они не вмешивались в политику, потому что после реформ Дэн Сяопина, то как бы пошло такое чуть-чуть ослабление давления на религию. То есть хотите верьте, хотите не верьте, хотите посещайте мечети, хотите церкви. То есть пошло ослабление. Но это не решило проблему, потому что были восстания, были протесты, были теракты. В 97-м году подрывались автобусы с гражданскими. То есть и в 2014 году, в 2008 сначала, перед Олимпиадой, был опять волна терактов. И вроде после Олимпиады китайцам опять удалось усмирить эту территорию. То есть они опять, комбинируя экономические проекты, инфраструктурные проекты, они пытались, знаешь, как задобрить деньгами. Потому что вот этот регион – это самая крупная территориально, самая большая провинция, она там огромные запасы газа и нефти. И китайцам он был всегда интересен, как, в том числе как экономический объект. Поэтому туда много инвестировали денег. И считалось так, что мы сможем как бы убедить уйгуров полюбить общий Китай и не мечтать о своем государстве за счет экономических проектов, экономической помощи. Но и это не помогло, потому что в 2014 году опять началась серия терактов, и еще больше уже, с использованием смертников, с атаками на железнодорожные вокзалы, когда там 8 человек вооруженных ножами там убивают 30 человек. То есть и с подрывами заминированных автомобилей, это было 2013-2015 год. И тогда как бы у китайцев лопнуло терпение, можно так это назвать. Они как бы поняли, что вот эти комбинации мягкого и жесткого подхода ни к чему не приводят, давайте будем жестить. То есть давайте вот тогда арестовываем десятки тысяч, сажаем их в лагеря на перевоспитание и будем их там учить. Вот. Есть же у нас мусульмане. Я думаю, они исходили из такого подхода. У нас же есть мусульмане, которые как бы нормальные, ну, с точки зрения там китайской элиты или правящего класса. То есть они как бы знают китайский язык, они не восстают. Почему эти не могут быть такими? Знаешь, их нужно посадить в лагеря и рассказать им про нашу китайскую ханьскую культуру там, да, или про историю Китая. И они тогда нас полюбят, раз до этого не полюбили, вот мы их попробуем убедить. Но это привело только к ухудшению ситуации. И пока, хотя, пока вот не фиксируется рост терактов, да, вот, по открытым источникам, но я уверен, что это только как бы отсрочило саму проблему. То есть оно не решило ее, оно отсрочило. И вот два вот этих фактора, внутреннее недовольство среди уйгурского населения и внешнее существование вот таких организованных боевых групп, типа Исламской партии Туркестана, рано или поздно оно, как бы оно скомбинируется. Вот мы можем это видеть, например, на примере Египта. Да, в Египте длительное время, в 90-х годах, была там целая борьба с терроризмом, война с террористами. Потом оно вроде бы успокоилось, пока государство сохраняло такой контроль. Как только государство чуть-чуть пошатнулось экономически, то сразу возникла проблема Синайского полуострова. Точно так же и, возможно, в Китае. Пока Китай – это сильное, там, централизованное, бюрократически эффективное и богатое государство, они могут контролировать, они могут там, они сажают людей десятками тысяч, они их перевоспитывают, как они думают. Но как только ситуация изменится, как только государство ослабнет в том регионе, то это приведет к взрыву. Поэтому мне кажется так.
Скажи мне, пожалуйста, тибетский терроризм, тибетский экстремизм, насколько это реальное явление? Почему я спрашиваю? Потому что если посмотреть, покопаться в англоязычных публикациях, в медиа, так или иначе связанных с правительством Китая, там очень часто попадается мысль о том, что вот, значит, где-то там какие-то враги государства, они готовят из тибетских беженцев там экстремистов, натаскивают их идеологически, кого-то из них превращают едва ли там не в машины для убийства, и эти люди могут в любой момент быть заброшены в Китай, заброшены в Тибет для того, чтобы организовать какие-то теракты, для того, чтобы там едва ли там не войну какую-то начать. Насколько эти заявления справедливы, есть ли что-то, что действительно за ними стоит?
Вот если сравнивать Тибет и там Синьцзян, то, конечно, вот в Тибете нет такой угрозы. По крайней мере, она не фиксируется. Там нет масштабных терактов, там протесты. Там были протесты в 2008 году масштабные, перед Олимпиадой. Но, понимаешь, они, как и в Синьцзяне, так и в Тибете, и существует такое внутриэтническое противостояние. Потому что, вот, например, когда Китай, когда Пекин решил развивать синьцзяно-уйгурский этот регион, то они начали туда, ну, так как местной квалифицированной рабочей силы не было, то они начали завозить оттуда с побережья опытных инженеров, рабочих, а это, как правило, это ханьцы, то есть это представители доминирующего, преобладающего китайского этого отца. И это вызвало внутреннее противоречие опять. То есть, понимаешь, и уйгуры начали говорить о том, что нас еще вот и колонизируют потихоньку, вы завозите тут своих там с побережья этих, своих ханьцев, они не наши. Точно так же и в Тибете. В Тибете протесты имели такой, более такой межэтническую природу, да, то есть противостояние между там местным населением и приезжими. Которые, то есть оно, и это, кстати, власть Пекина так эффективно использовала. Вот эти все это противоречия, они как бы могли играть на этом. Но в Тибете, помимо того, что там тоже есть опыт и длительной независимости, да, там, Тибета, нет такой угрозы, как джихадизм. В этом основное, например, ну, как по мне, отличие. Там нет вот этого идеологии простой, которая предлагает жесткий насильственный такой ответ. Вот. Там нет тут джихадизма, который возрождает вот это сепаратистское стремление, просто ну, как бы, и оно играет новыми красками. Там этого нету. Поэтому в Тибете ситуация намного проще и спокойнее. Опять же, как я могу судить по открытым источникам. Однако для китайского правительства, для Пекина, все равно это угроза. Для него любое посягательство на территориальную целостность государства – это угроза самому государству. Почему? Потому что, я же говорю, у них проект Китая, объединенного общей национальной идеей. То есть любые попытки вот, отколоться или создать свое независимое государство – это угроза всему Китаю. Это воспринимается как приоритетная, как ключевая загроза. Поэтому китайцы рассматривают любую оппозицию, политическую оппозицию в Тибете, или в самом Тибете, или среди диаспоры, как угрозу национальной безопасности, и могут рассматривать это даже как терроризм. Я же говорю, у них нет различия. Они для себя рассматривают терроризм, экстремизм и сепаратизм как одинаковую угрозу. Просто это разные как бы проявления одной и той же самой угрозы. Поэтому они ставят на весы как бы, и они ставят на одну и ту же ступень. И джихадистов с Синьцзяна, которые реально там смертники подрывают, убивают других, и тибетских монахов, которые сжигают себя заживо в протесте против там, не знаю, против ущемления населения Тибета. То есть для них это одинаковая угроза, потому что она подтачивает вот эту идею общего монолитного Китая.
А как тогда быть, например, с такими организациями, как Фалунгунь, которые ну, не подтачивают вроде бы как, нет, не распространяют никаких ни сепаратистских, ни джихадистских, ни прочих идей, но тем не менее запрещены в Китае, тем не менее на них там, на их последователей развернута охота, их сажают в тюрьмы. А почему вдруг? Это же какие-то ну, совершенно духовные практики, как мне кажется, не связанные ни с чем, не просто там экстремистским, а даже с политическим. Почему вдруг такого рода духовные практики оказались под запретом в Китае?
Ну, я думаю, это скорее попытка как бы блокировать любую такую идеологическую альтернативу. Здесь нет ни сепаратизма, как там в, не знаю, в этом, в Синьцзяне или в Тибете. Здесь нет такой истории. Скорее, это действительно как попытка заблокировать вот, любую альтернативу вот, общему идейному дискурсу. Потому что, опять же, для Китая они базируют свой проект, насколько я могу судить, опять же, свой проект на национальной идентичности, которая включает в себя разные религии, которая включает в себя разную историю, но которая рассматривает вот, Китай и господствующую идеологическую концепцию, да, вот как такую объединяющую. И здесь любые попытки оспорить воспринимаются как вот как бы посягательство на безопасность самого государства. Поэтому, ну, мне кажется, так. О терроризме последователей этой идеологии или религии я не знаю, то есть нет таких данных. Поэтому здесь скорее, я же говорю, здесь скорее попытка заблокировать любые идеологические альтернативы.
Китай сейчас занят такой массированной экспансией по всему миру. Вот он строит там новый шелковый путь, это еще называется как один путь...
Один пояс, один путь.
Один пояс, один путь, да. А еще у Китая есть своя военная база в Африке, у Китая есть массированные какие-то инвестиции в производство и в инфраструктурные проекты и на Шри-Ланке, и в Индии, и в Пакистане, и в Европе, и так далее. А не встречает ли вот эта вот китайская экспансия финансовая, а в случае с Африкой еще и вот и военная, не встречает ли она сопротивление со стороны каких-то местных экстремистов, местных террористов в тех странах, куда китайцы приходят со своими деньгами, со своими проектами и так далее?
Ну, знаешь, я вот по поводу Африки, например, вот эта военная база в Джибути, которая в 2017 году была открыта, она, даже сами китайцы называют это чисто логистический центр. То есть его задача, ну, помогать бороться с пиратами и помогать охранять корабли, которые проходят вот в Индийский океан через Аденский залив. То есть Китай, кстати, активно принимает участие в миротворческих операциях в Африке. Там они еще, я помню, когда конфликт в Судане начинался в 2013 году, то они там выступали как такие более посредники. Потом они помогали урегулировать конфликты в Эфиопии. Но китайцы, у них своя стратегия. Вот они не занимаются, например, как американцы, вот у них идея была nation building. да, когда вот они не занимаются политическим формированием государства, они не занимаются там борьбой за демократию или распространением России, русского там, мира. То есть у них задача чисто экономическая. Поэтому они, если встречают сопротивление какое-то или реакцию, то она, как правило, имеет характер такой ответа на жесткую экономическую политику Китая. То есть у Китая такой жесткий прагматический подход. Они дают деньги, они завозят своих рабочих, они по максимуму эксплуатируют местное население и местные природные ресурсы. И, как правило, это вызывает сопротивление со стороны местного населения. Ну, там рабочие могут протестовать против жестких условий труда или там невыплаты зарплаты. В Африке такое часто случается. Политических протестов нет. Почему? Потому что Китай, ну, не так активно участвует в вот этих военных таких масштабных операциях, если это не миротворчество. И опять же, даже как миротворцы, они, как правило, участвуют, пытаются избегать жесткого такого столкновения с местным населением. Почему? Потому что у китайцев другая стратегия. Они, наверное, в том числе и научены и американским опытом, а в первую очередь опытом в Ираке. Потому что благодаря в том числе и провалу американской политики в Ираке после свержения Саддама Хусейна, Китай получил в лице Ирака надежного партнера на Ближнем Востоке, потому что Китай нефть с Ирака, у него экономические отношения с курдами в Эрбиле хорошие. То есть они всегда используют другую стратегию. Конечно, это может измениться, потому что рано или поздно Китай вынужден будет использовать свои вооруженные силы. Они даже законодательство под это уже как бы подстроили за границами, собственно, Китая для защиты своих экономических интересов. То есть рано или поздно это будет. Сейчас же они всячески этого избегают. Я тебе даже больше скажу, что, например, до 2001 года джихадисты рассматривали Китай как противовес американцам и США. И даже там Бен Ладен пытался всячески избегать там негативной риторики по отношению к Китаю, потому что они считали, что вот Китай может вернуть то вот такое двуполярное, биполярное противостояние, да, двуполярного мира, как было до этого с Советским Союзом, когда на вот этих вот на стыках этого противостояния разные группировки, в том числе джихадисты, могли как бы получать дополнительный ресурс. И вот это была надежда у джихадистов. Более того, я тебе скажу, что даже после 2017 года Исламское государство в своих официальных заявлениях, публикациях тоже начинает избегать, уже не так активно говорит про уйгуров и про ситуацию в Китае. То есть она начинает как бы тоже замалчивать эту тему. Я думаю, это тоже связано с тем, что они надеются, что как бы вот Китай может быть таким противовесом Соединенным Штатам и создаст вот такую зону турбулентности, да, вот, где можно будет развернуться, в том числе и джихадистам. Вот я думаю, это связано с так. Но у Китая пока вот у него другая стратегия, она пока себя оправдывает. То есть, и я думаю, что в дальнейшем, возможно, она поменяется, но пока вот так. Посмотри, даже в Джибути эта военная база, она была 3 года назад открыта. Даже 4 уже, вот, 4-й год. Но опять же, мы не слышим о расширении какого-то присутствия Китая, о новых военных базах. А вот, то есть, Китай, он всегда очень осторожен в этом плане. И они как бы пробуют, смотрят, но пока вот так.
Спасибо большое, Александр. Напомню, Александр Кореньков, эксперт Международного центра изучения проблем безопасности, был гостем сегодняшнего выпуска подкаста «Понять Китай». Услышимся через неделю. Счастливо.
Китай. Одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.